Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас Анастасия Михолос, специалист по церковной истории, постоянный автор журнала «Монастырский вестник». Мы говорим об Иоанне Богослове сегодня и на его примере о таком интереснейшем жанре повествовательном, который называется «житие» или «агеография», как вот еще можно называть жизнеописание святого. Анастасия, а что касается Иоанна Богослова, вы когда разбирали факты его биографии, что лично вас больше всего в нем поразило?
А вот то, о чем я вам уже говорила.
Вот этот путь, который
да,
он проделал.
Да, меня поразил вот этот путь. Вот. И потом, знаете, ну вообще Иоанн Богослов, он для меня святой такой особый, потому что я много лет работала в университете Иоанна Богослова. И, кстати, именно там я поняла, что нужно соединять агеографию и церковную историю, потому что мы обычно церковную историю воспринимаем как историю догматических учений или как историю, значит, каких-то прений. Вот. А в сущности церковная история – это, по большому счету, еще и история святости. Вот. И, конечно, вот эта вот проблема интеграции агеографических текстов в церковно-исторический материал – это проблема серьезная. Вот. Надо сказать, что этим был озабочен Василий Васильевич Болотов. Вот он, кстати сказать, делал это достаточно успешно. Вот. Но дело в том, что Василий Васильевич, он смотрел, значит, очень четко: надежный документ, ненадежный документ. То есть, если документ освящен только авторитетом предания… Вот,
это церковный историк начала XX века.
Да, да, да. Это замечательный церковный историк. Вот. И вот если… Значит, он освящен только авторитетом предания, то он, естественно, к такому документу относился, скажем, мягко, осторожно. Вот. Но вообще это было такое, знаете, веяние протестантизма, которое, ну, в общем-то, отмечено, которым отмечен XIX век у нас. Вот. И это понятно. И вот, пожалуй, только у нас сейчас церковная история так осторожно возвращается к другому подходу. Ну, вот, например, Вера Михайловна Ерёмина, у нее есть лекции, которые рекомендует отдел катехизации. Вот она делает такую замечательную попытку соединения церковной истории и агеографии. Ну, и, кстати сказать, есть такая популярная книжечка отца Александра Меня с такой же идеей. Вот. Ну, по большому счету, вот популяризацией церковной истории занимались многие. И как раз популяризация церковной истории всегда идет через агеографию.
А можно вернуться к Иоанну Богослову?
Да, вернемся.
Сейчас из академической вот этой вот высокой сферы к нашему простому бытовому сознанию. Он автор одного из четырех Евангелий. Сколько ему было лет, когда он написал этот текст?
Ну, предполагается, что он писал его где-то в 90-х годах первого века. Значит, если он родился, предположим, в 10-м году, да, ну, около 80, 75, 80, вот так вот. Все зависит от того, как будем датировать время его рождения.
Теперь по поводу этого текста. То есть мы представляем себе такого уже почтенного старца, человека в возрасте, блестящего образования, с блестящим слогом. У каждого из евангелистов, если открыть их текст, виден их стиль, авторский, они отличаются друг от друга, они на разных вещах делают акценты, и три Евангелия называются синоптическими, то есть они в основном направлены на описание каких-то событий, а Евангелие Иоанна Богослова из этого ряда, оно очень такое, оно резонирующее, оно про какие-то другие смыслы. Вот про что оно?
Вы хотите сказать, что оно диссонирующее, да?
Я не хочу так сказать. Нет, нет, нет.
Именно резонирующее?
Да, мне кажется, что все-таки это более точное выражение, но не суть. Что на основе вот этого его авторского стиля и тех вещей, на которые он делает акцент, можно сказать о нем как о человеке?
Ну, вы знаете, акцент он делает на столь многих вещах, вот, что тут даже трудно сказать, на чем остановиться. И причем, знаете, он делает акцент на таких вещах, да, вы верно заметили, о которых другие как-то не писали. Ну, общая точка зрения здесь такова, что уже к концу первого века развелись так называемые гностики, то есть возник целый ряд учений, которые пытались как-то вот по-своему, минуя апостольское предание, минуя церковную традицию, интерпретировать личность Спасителя и его учение. Вот. И вот, ну, значит, Иоанн Богослов, он в своем Евангелии как раз возражает гностикам. Вот вы знаете, оно так начинается, такой развернутой картиной сотворения, вернее, вру, не развернутой, а наоборот, сжатой картиной, вначале но очень впечатляющей, слово. Да, сотворение мира, можно сказать. Вот. Так вот, да. То есть это можно, конечно, говорить о возражении гностикам, вот, но, знаете, тут еще ведь очень важный момент вот какой. Вот вы помните, он, например, очень много говорит о хлебе жизни. То есть тогда наверняка, ну, то есть о таинстве святого причащения, проще говоря. То есть наверняка тогда шли разговоры, и очень серьезные разговоры на предмет, значит, того, что это и зачем это нужно, вот. А Иоанн Богослов отвечает, и что это, и зачем это нужно. Вот, то есть, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и я в нем, да, говорит вот Господь у Иоанна Богослова. И вот это очень важный момент, потому что еды и мою плоть, и пия и мою кровь – это человек, находящийся в пределах церкви. Вот сейчас говорят о евхаристичности церкви очень много и так далее. Вот, так вот, вот это вот очень важно, что там, где этого нет, там церкви нет. Понимаете? Вот. И Иоанн Богослов говорит о Духе Святом. Вот. Иоанн Богослов говорит, конечно, о таких вещах, которые не были понятны людям внешним. Вот с одной стороны он возражает людям внешним, но с другой стороны вы, наверное, знаете, что вот понимать-то Евангелие от Иоанна начинаешь, когда уже как-то более-менее укоренился в церкви. И тогда оно перестает казаться сложным. Тогда этот текст уже кажется таким естественным, нормальным текстом.
Знаете, что поражает, да, всегда? Вот, когда речь заходит об Иоанне Богослове, его называют справедливо, и мы это уже тоже озвучили, апостолом любви. Да. Для современного сознания, когда о любви столько песен сложено, ну, и да, фильмов снято, и передач записано, слово уже затерлось. Угу. И кажется, ну, что такое, ну, о любви все говорят. Кто не говорит в наш век о любви? Все считают, что это важно, правильно, необходимо, без любви жизни нет.
Все эксперты.
Да. Но при этом, смотрите, понятно, что в каком-то высшем смысле вся Библия о любви. О любви Бога к человеку и о попытках человека на эту любовь отвечать в высшем смысле. Но вот если читать как-то более конкретно и иметь возможность сравнивать, видишь, что, ну, и вправду именно у апостола Иоанна именно тема любви особенно ярко выражена. Вот там, не знаю, послание апостола Иакова, например, вот там ключевая фраза, которую все мы знаем: «Вера без дел мертва». Послание апостола Павла – это очень сложное, многослойное богословие, такого, да, вот интеллектуальное, да, чтение. Послание апостола Петра – это как-то такое, скорее, ну, моральный призыв жить с Богом, быть праведными, нравственными, жить, быть хорошими людьми, потому что только так может быть со Христом. А вот послание апостола Иоанна и его Евангелие, само собой, это вправду гимн любви. Вот именно он из всех, вот именно об этом говорил. Меня это поражает и ставит вопрос в том, что, ну, не так уж все говорят на самом деле о любви, не так уж это часто. И вот именно ему это было свойственно, и именно вот что, я даже не знаю, как вопрос поставить, то почему он и почему об этом?
А это как раз говорит о евхаристичности его сознания. Потому что, знаете, мы ведь под любовью понимаем чувства. А в сущности это не чувство, это состояние души, и причем состояние неэмоциональное. Вот, и чтобы говорить о любви Христовой, вот как раз от этой эмоциональной любви нужно отвлечься. Не то, что чтобы говорить, а чтобы это испытать. И кроме того, его невозможно испытать вот по собственному желанию, понимаете, или как-то так вот посмотрел на кого-то, искра загорелась. Это всегда дар милости Божьей, и дар очень редкий. Вот, знаете, была такая замечательная монахиня Гаврилии Попаяни, и о ней написана книга «Подвиг любви». И вот ее духовный путь, он начался со смерти ее матери, которую она очень любила, вот эмоционально любила. И вот она, вспоминая о дне ее смерти, она говорила, что в тот момент она как бы умерла. И вот когда она умерла для вот эмоций своего сердца, вот тогда она, можно сказать, родилась для Христовой любви. То есть она перестала воспринимать себя как что-то себе принадлежащее. Она перестала воспринимать себя как что-то, чему вот, ну, что нужно ублажать, что надо утешать. Вот. А она стала ублажать и утешать других. И причем тоже у нее это получилось постепенно. Кстати, почитайте, замечательная книга «Подвиг любви» монахини Гаврилии. Вот. Поэтому, знаете, мы, когда говорим о любви Христовой, и вот Иоанн Богослов, когда он об этом говорит, то имеется в виду, конечно, не вот эта вот самая эмоция, вот, а имеется в виду именно та любовь, которая приводит людей к Богу. Вот, и та любовь, которую дает Бог. Потому что если ее Бог не даст, можно и возле прокаженных долго находиться, и даже не заражаться, понимаете, можно там еще что-то. Вот. Но вот этой самой любви Христовой ее не будет. Вот. Человек все равно будет эгоистом страшным, значит, человек все равно будет грести под себя, ну хоть чуть-чуть, понимаете, вот там, я не знаю, маленькое пространство он себе будет отделять. Вот. А для того, чтобы он стал христианином, так в большом смысле этого слова, вот учеником Христовым, он, конечно, должен стяжать эту любовь, он должен стяжать Дух Святой, но вопрос должен тут, знаете, очень такой непростой. Вот. И это очень редко бывает, очень редко. И, конечно, эти люди отмечены, и их сразу люди выделяют. И, кстати, не всегда добрый человек – это человек, который отмечен этим качеством. Но, тем не менее, вот это качество в людях видно. И доброта – это доброе отношение к людям, это самоотверженность, бескорыстие, жертвенность.
Жертвенная любовь, да. Любви. Как говорит отец Игорь Фомин, ну и не только он, протоиерей Игорь Фомин любит эту фразу приводить, что любовь можно разложить на составляющие. Это радость, благодарность и жертвенность.
Да,
это не вместе,
да,
это и есть любовь.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Можно еще один эпизод из жизни Иоанна Богослова, угу, попросить вас прокомментировать. Он единственный из всех апостолов, кто не убежал с Голгофы. Там остались женщины, там, естественно, осталась Пресвятая Богородица, там остались жены мироносицы, и остался Иоанн Богослов. Почему? Вот остальные...
Так, а вот это вот и есть любовь.
В тот момент он совсем юный. Он мальчишка фактически еще, особенно по сравнению с остальными. У апостола Петра к тому моменту уже жена, то есть он такой человек семейный, солидный. А у других апостолов тоже масса разных дел, занятий и так далее. Иоанн Богослов, как вы в начале программы проговорили, на этапе становления своего такого еще психологического и ментального, он не убегает. Там, где разбежались здоровые мужики. Не потому, что они какие-то там плохие или трусы, нет. Может быть, просто потому, что видеть вот это вот все, это, ну, это вообще выше человеческих сил. А он остается. Ну, как так?
Ну, вот это вот и есть любовь. Понимаете, вот это вот и есть безграничная преданность. Вот-вот, больше ничего не могу сказать по этому поводу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Михайлова, писатель, публицист, специалист в области церковной истории и постоянный автор журнала «Монастырский вестник», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Знаете, еще минуточку, вот вам обычный простой пример из жизни. Звонит мне подруга из Валдая и говорит: у тети Тамары горлом пошла кровь, но она не ляжет в больницу, потому что у дяди Сени рак, и она должна за ним ухаживать. Как же он без нее будет? Вот это вот и есть любовь, понимаете? Любовь – это, как говорится, не вздохи при луне, а это вот Голгофа. Вот если человек способен вот эту Голгофу перенести, вот это любовь. А остальное – это так, приближение. или какое-то отдаленное, знаете, напоминание о том, что в мире есть что-то вот более высокое, чем такая обыденная жизнь.
Здесь еще главное, чтобы подмена понятий не происходила. Я сейчас говорю не о том примере, который вы привели, но очень часто нам кажется, что мы на алтарь семьи, отношений готовы положить всех себя. Почему-то, понимаете...
А это называется созависимость.
В том-то и дело, понимаете? И мы не всегда способны эти грани отличить, да. Различить.
А вот в том-то и дело, что вот без Духа Божия – это созависимость, а вот со Христом – это любовь. Понимаете? Тетя Тамара, кстати, верующий человек.
Знаете, вот
если мне говорить об этой семье.
Еще одна такая есть черта в тексте Евангелия от Иоанна, которая меня, особенно, так скажем, в период, ну, только знакомства вот с этим текстом, несколько ставила в тупик. Это то, как апостол Иоанн сам о себе говорит ученик, которого любил Христос, Иисус. То есть это надо, казалось бы, быть, ну, несколько, что нескромным, чтобы сказать сам о себе.
Любовью.
Вот это я тот самый ученик, которого любил, да. Ну, собственно говоря, Бог.
А он дорожил этой любовью. Ему это было. Вот это то же самое, что вы говорите о его ревности, да, когда вот он огонь предлагал свести. Вот то же самое здесь, он дорожил этой любовью. И, кстати, знаете, вот если говорить вот о возложении чувств на алтарь, вот у меня еще есть одна книжечка о вере, надежде, любви и матери их Софии. И это книга о материнской любви, а о матери. Ну, София имеется в виду, значит, которая действительно вначале кладет вот всю себя на алтарь семьи, ну и отчасти на алтарь церкви, для которой все, значит, вот, ну, так сказать, она готова вот все сделать для дочерей, она их слегка ревнует, вот, но вот по-настоящему она смогла понять, что такое любовь, вот только тогда, когда она вот проникнулась духом Евхаристии по-настоящему. И тогда она поняла, что вот есть любовь другая, и она отдала своих дочерей Богу. Вот это, знаете, мы не понимаем просто, что у нас все рождается из евхаристической чаши. Абсолютно, все добродетели христианские, вся наша жизнь, мы как-то к этой чаше не очень направлены. Вот Иоанн Богослов, он много об этой направленности говорит, и поэтому... Вот он такой, смотрите, не всегда понятный,
смотрите,
кстати.
Смотрите, какая возникает, на самом деле, интересная проблема. Когда мы говорим о житии апостола Иоанна Богослова, и вот вы упомянули вашу книгу про веру, надежду, любовь и мать их Софию, когда мы читаем, а уж тем более, когда вы пишете какой-то текст о святых, мы, наверное, абсолютно уже автоматически не можем отделаться от, скажем, того, что, от ощущения того, что это человек, освященный авторитетом церкви, которого церковь признала святым. Вот. Но, наверное, чтобы текст был интересным, чтобы вам было интересно писать, а нам читать, он должен быть живым. Он должен быть иногда даже как раз вот то самое борение. Он должен быть виден путь. То есть, грубо говоря, нужно даже показать в святом, ну, какие-то отрицательные черты, которые преодолеваются. Как вы с этой проблемой, как автор, работаете?
А это вам надо почитать мои книги, и вы увидите. Начнем с этого. Ну, знаете что? Во-первых, вот тут надо убрать терминологию положительный и отрицательный. Угу. Начнем с этого. Просто вот есть какая-то данность, вот старт, вот спортсмен на старте, и дальше он бежит. Вот, и преодолевает какие-то расстояния, какие-то препятствия. Вот, и что я делаю? Я обычно всех святых списываю с праведных современных людей. Причем таких людей, которые действительно признаны праведными. Вот, например, Мария Магдалина у меня срисована с монахини Галины Кухтенковой, она уже почила в Бозе. Это был преподаватель догматики Николы Перернской семинарии. Вот, действительно, человек исключительно праведной жизни, но вот представляете, постом человек отключает холодильник. Одна деталь. Вот. Это я говорю так, о аскезе.
Но, серьезно?
Да. Это человек, который, если у него занимаешь деньги, он назад не требует. Понимаете? Это более серьезная деталь. Вот. И даст столько, сколько ты попросишь. Вот. Ну, и много об этом человеке можно говорить. Допустим, Иоанна Богослова я списывала с протоиерея Андрея Ускова, уже тоже усопшего. Ну, я просто этого батюшку так знала. Немного. поближе. Вот, и те, кто его знал, ну, к нему там сейчас экскурсии ездят на могилу, крест мироточит и все, что положено. Вот, вот те, кто его знал, тоже подтвердят, что это человек праведной жизни, исключительной праведности. Вот, ну, «Вера, надежда, любовь» и «Мать их София» я тоже списала с праведного семейства. Вот, и за счет этого мне и получается живо. Потому что я просто беру живых людей.
То есть вы проделываете обратную работу, ведь мы, как читатели, когда берем в руки эти тексты, мы пытаемся себя так или иначе с героями, ну, любого литературного произведения, в том числе с фигурами, которые представлены в агиографии или в житиях, соотносить. Это же важная, мне кажется, работа наша читательская, пытаться примерить на себя вот эту самую рубашку. И по сути, вы уже туда закладываете этот путь. И, ну, получается так, что все-таки современные вот эти агиографии, жизнеописания святых, они, ну, ближе, что ли, к нашему времени. Они нам понятнее.
Они должны быть нам понятнее, понимаете? Ведь я ставлю перед собой не просто цель популяризации, а я хочу, чтобы люди понимали, что святые – это, в принципе, люди действительно на нас похожие. Они не обязательно были святы от чрева матери. Ну, кто-то был свят, кто-то не был свят. Вот. И что мы, в общем-то, тоже можем пройти этим путем, если, конечно, очень захотим, если будет на это милость Божья. Вот это важно, потому что, знаете, ведь, собственно, что такое житие? Житие – это призыв к святости. А сам Господь сказал еще в Ветхом Завете: «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Вот, если в Ветхом Завете святость понималась как отделенность вот от всего остального, но сейчас, конечно, это понятие не отрицается, но святость – это еще, ну, кстати, в Ветхом Завете и в Новом – это еще и освященность. Вот, и если говорить уже конкретно о Новом Завете, то святость – это просто мера возраста Христова. Понимаете, когда у человека такая уже мера благодати, что он не может поступать иначе. Вот опять, если мы вернемся к Иоанну Богослову и к апостолам. Вот смотрите, у Иоанна Богослова был очень интересный способ проповедовать. Вот мы возьмем апостола Павла. Он приехал в какой-то город, пошел в синагогу. Там, значит, он в субботу говорил в одну, в другую, потом его выгнали. Или наоборот, не выгнали, а, значит, послушали, приняли крещение. Что делает Иоанн Богослов? Ну, по крайней мере, вот в тех житийных текстах, которые мы видим. Значит, он приходит к какому-то языческому, хочется сказать, памятнику, ну, неважно, храму, святилищу, ну, какому-то культовому месту. Вот, садится возле него и начинает там проповедовать, когда приходят язычники. Его побивают либо палками, либо камнями, либо просто побивают. Понимаете? Вот. Значит, и он едва жив остается, или, может, и вовсе не жив. Понимаете? Потому что побивали-то качественно. Вот.
И это же оскорбление чувств верующих. Если да, на наши реалии проецировать,
как это называется? Да, потом он совершает какое-то чудо. Вот. И люди видят, что вот действительно вот в нем какая-то есть сила. Но, знаете, я думаю, что там не только чудо было, потому что вот если мы возьмем, допустим, его состязание с волхвом Кенопсом, я обычно, когда лекции читаю, то говорю, что это некая как бы такая противоположность тому, что делает апостол Петр в Риме с Симоном Волхвом. Почему? Потому что с Симоном там, знаете, прямой такой вызов. Он объявил себя мессией, значит, надо доказать, что он никакой не мессия. Вот, это просто оскорбление для апостола Петра, подобная вещь, подобная наглость. Вот, а с Иоанном Богословом там все просто. Вот Кенопс на море творит какие-то, вернее, на берегу моря, творит какие-то невероятные чудеса. Он вытаскивает из моря покойников. Ну, там житие объясняет, что это не покойники, это бесы. Но люди-то видят покойников, людей, которые несколько лет назад там где-то умерли, понимаете? Иоанн Богослов совершенно это не обращает внимания и проповедует, поучает людей. И ведь кто-то же его слушает. Значит, этот творит чудеса, понимаете? Ну, его тоже слушают. А этот вообще ничего не творит. Потом уже только под конец, когда уже, так сказать, хотели его там и побить, и Кинопс этот, видно, ему надоел, он помолился, и он уже из моря не вышел. А он просто поучает. То есть, понимаете, вот в нем была та мера благодати, вот та мера освященности, та мера любви, которая заставляла людей, какое-то количество людей, как не мертвых внутренне, его слушать вместо того, чтобы смотреть на вот этих оживших покойников.
Вот смотрите, мы сегодня в разговоре о святости как-то все время вокруг ходим, скажем так, обсуждаем святого через степень хорошести его поступков. Вот у вас прозвучала мысль, что когда человек в какую-то меру возраста Христова приходит, он уже настолько просто, настолько с Богом, что по-другому поступать не может. Но ведь смотрите, есть... И в этой ситуации у нас понятие «святой» смыкается с понятием «ну, очень-очень-очень хороший человек», и он к этой хорошести пришел как путем своей жизни, может быть, к концу жизни. Но есть пример, допустим, преподобной Марии Египетской, которая полжизни была блудницей, потом ушла в пустыню, и, по сути, вот в социуме, грубо говоря, ничего такого уж для других хорошего не делала. Она подвязалась в пустыне, много лет молилась, достигла святости, церковь ее почитает как святую. Это совсем какой-то другой образ жизни. Там нет вот этой социально-этической составляющей, если угодно, ну, в такую впрямую. То есть вокруг нее не было людей, которым она благотворила, грубо говоря, и очень вот, хорошо делала. Она была одна в пустыне, молилась, и церковь ее прославила как святую. Это какое-то добавляет важную составляющую к нашему пониманию, кто такой святой.
Ну, знаете, во-первых, начнем с того, что она спасла свою душу. Или, так скажем, правильнее, Бог спас ее душу по ее желанию. Она на это дала добро, потому что мы часто говорим, что мы хотим спасти свою душу, но реально мы на это не соглашаемся. Вот. А второй момент, знаете, вот об этом говорил отец Сафроний Сахаров, что любое святое – это явление космическое. Только вот человек достигает эту меру возраста Христова, вокруг него сразу происходят такие изменения и в обществе, которое вокруг него, что, ну, потом это только осознается. Вот вы возьмите Антоний Великий, да? Значит, вот он жил себе тихонечко на горе, ну, конечно, уже жил не тихонечко, под конец уже там у него и ученики были, к нему вся икумена, можно сказать, ездила. Вот. Но вот как только он умер... Сразу 3 года была засуха, не хватало его молитвы, всего-навсего. Потом туда пришел Иларион Великий, значит, вот помолился, то есть подвижник равной благодати. Я хочу сказать, что действие подвижника по отношению к миру, это оно ведь не обязательно должно непосредственно в миру происходить, потому что молитва, вы же сами понимаете, она очень многое изменяет. Вот. Но, во всяком случае, вот мои друзья когда-то заметили, что когда, и, может быть, и вы заметили, что когда подъезжаешь, ну да что там, вот Афон, святая гора Афон. И вы, наверное, может быть, там или на самой горе были, или,
я,
может,
к сожалению,
быть,
не, да, был.
Ну вот мне приходилось мимо проплывать. Так вот, знаете, вот святость Афона, она чувствуется на расстоянии там километров. Понимаете? То есть вот они очистили это пространство своими молитвами вот в такой мере.
Ну, как раз то, о чем я говорю, что, да, святость, как бы это не, мы не будем вполне правы, если поставим знак равенства между святостью и совокупностью хороших поступков.
Да, конечно.
То есть святость все-таки в этом смысле больше, ну, приобщенности Богу и исполненности,
да,
вот светом,
конечно,
следствием которых является то, что человек поступает правильно и хорошо.
Совершенно верно, с этим я не спорю.
Спасибо огромное за эту беседу. У нас сегодня в гостях была Анастасия Михайлос, специалист по церковной истории, по агеографии, то есть человек, который занимается изложением на современном языке, на доступном нам языке житий святых, постоянный автор журнала «Монастырский вестник». В студии была моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Спасибо, ребята.
Светлый вечер. На радио «Вера».